Алексей Ильич Осипов о генеральной исповеди. У Алексея Ильича вообще обширные знания, обширный очень опыт. Его считают специалистом вообще во всех областях духовной жизни, не только в тех предметах, которые он преподавал, но вот оказывается еще и в покаянии. И даже в теме исповеди, и не просто обычной исповеди, а генеральной исповеди. У него есть высказывание у Алексея Ильича в отношении исповеди, что нельзя влезать в душу, там нельзя задавать всякие вопросы и так далее, что нужны такие дружеские, щадящие отношения и прочее, прочее. И пусть исповедуются люди в том, в чем совесть их обличает. Вот он так относится к таинству исповеди, что если совесть в чем-то обличает, вот это и нужно исповедовать. Ну а все остальное, весь огромный список грехов, наличие которых непременно у каждого человека имеется, которые люди, особенно которые не обучались покаянию, которые не обучались борьбе со страстями, ничего не знают из области аскетики, у таких людей остается всегда множество грехов, которые не признаны, не осознаны, в них человек не кается, с ними живет, продолжает их делать. Это все Алексею Ильичу как бы кажется несущественным, маловажным. Главное, вот в чем совесть обличает, вот в том сходи и покайся. Вот такое ошибочное мнение. Но, тем не менее, это ошибочное мнение признается авторитетным, важным для церкви, даже для пастырей. И все как бы его принимают это мнение и уважают Алексея Ильича за то, что он высказывает даже в таких сложных вопросах свои мнения. Итак, вот история, которую рассказывает Алексей Ильич в одном из видеороликов, естественно, одной из лекций. История немножко странная, немножко курьезная, но тем не менее давайте посмотрим, что он говорит конкретно. В академии однажды я иду. Ну, академия, я думаю, это не проходной двор. Академия – это, наверное, такое место, где есть охрана определенная, где пускают кого-то по удостоверениям, а кого-то не пускают посторонних людей. Значит, он идет по своей академии, в которую он преподает. Ко мне подходит женщина. Откуда взялась эта женщина? Сразу возникает вопрос. Она просто так прошла в академию? А у нее пропуск есть? Или и она специально там искала Алексея Ильича Осипова по коридорам академии, чтобы такого авторитета в плане исповеди, в плане покаяния спросить о ее насущных проблемах? Может быть, она шла проконсультироваться у Алексея Ильича по вопросам своей личной жизни? Ну, может быть, у Алексея Ильича такой огромный авторитет в народе, что к нему, послушав его лекции, люди готовы бежать как к старцу, как к какому-то особому духовнику, который знает вообще ответы на все вопросы жизни. Хотя сама жизнь Алексея Ильича сильно, очень сильно отличается от жизни простого народа. Очень сильно отличается. И разбираться в жизни простого народа не так-то просто. Надо или жить этой жизнью, или саму там накувыркаться, потом оттуда выбраться и уже как бы с берега начать протягивать руки людям, которые продолжают купаться в этих своих грехах. Или надо действительно иметь какие-то особые духовные дарования, с помощью которых бы понимать эту тему. По крайней мере, эту тему надо было бы изучить по творениям святых отцов. Ну вот в людях есть такое предположение, так сложилось. В простом христианском народе, в стаде, что Алексей Ильич, он должен разбираться абсолютно во всех вопросах. И так вот эта женщина как-то непонятным образом попадает в академию, идет по коридору, и наконец она встречает Алексея Ильича Осипова. Он говорит, ну ей лет 50, лет 50, вот так, в слезах. Ну то есть он прикидывает, смотрит на нее и считает, что ей лет 50, наверное. То есть не молодая уже женщина, в слезах. А я иду на заседание совета. Можно мне? Она обращается к Алексею Ильичу. Да некогда мне. Алексей Ильич бежит, торопится. Ну, пожалуйста, прошу вас. Остановился. Что мне делать? Что случилось? Алексей Ильич спрашивает. Плачет. Плачет вот эта бедная женщина, которой около 50 лет. Я только что была на генеральной исповеди. Была, причем даже не у самого. Сам даже старец. А у его ученика, говорит. Итак, она бежит, ищет Алексея Ильича Осипова, чтобы вылить ему свою вот эту проблему, свою вот эту трагедию, которую она испытала, как бы показать ему свою рану, которую ей нанесли. Сразу же возникает вопрос, она зачем туда вообще ходила-то, на генеральную исповедь? Каким ветром ее туда занесло? Ответ на этот вопрос я знаю. Потому что когда я бывал там, у старца Наума, в его приемной, я видел там множество людей с разных уголков страны. Они все в бедах, все в проблемах и все в скорбях. На них лица-то нет, на этих людях. Только такие люди туда приезжают, которым нужна развязка в их тяжелейших жизненных проблемах, в их трагедиях, надо сказать так. И вот потому они едут, потому они стоят там часами, потому они готовы терпеть и сутки, и двое, и трое, и где-то там живут, при этом снимают жилье, для того, чтобы дождаться вот этой встречи и задать вот эти свои вопросы, чтобы им помогли разрешить их трагедию. Это люди, которые не посторонние для церкви, они уже бывают 10, 20 и 30 лет считаются воцерковленными людьми. И вот они приехали. Они со своими проблемами, это совершенно точно. Когда человек сильно болен, он отдается в руки врачу, и он не спрашивает и не смотрит, что там, как врач себя ведет, какие он места заставляет показывать, части тела, чтобы помочь человеку исцелиться от какой-нибудь там смертельной болезни или, по крайней мере, диагностировать ее. Вот здесь какая-то странная ситуация. Значит, эта женщина каким-то образом несчастная попала на генеральную исповедь, где над ней, как она дальше скажет, просто издевались. Зачем она туда шла? Сразу же вот этот вопрос возникает первым делом. Кто ее туда направил? И почему? Так ответ-то тот же самый, что у нее проблемы. Значит, у нее в жизни есть какие-то очень серьезные глобальные проблемы. И там, где она ходит в свой храм, ей не могли ответить, ей не могли решить эту проблему. И годы могли проходить в этой трагедии. Она не знала, что делать. В результате кто-то ей дает направление к старцу Наому. Она идет туда, наверное, с надеждой, что ей там, может быть, помогут. И вот после этого смотрите, какая история это получается, что она рассказывает. То есть даже не старец сам ее принимал, а его ученик. И дальше Алексей Ильич как бы извиняется, но это не важно, а то я совсем могу выдать, это нехорошо. Ну, фактически выдал же уже, что уж тут нехорошо-то. Фактически он сказал, или дал такой прозрачный намек, что это, конечно, это у старца Наума такое безобразие там происходило в те времена, когда он еще принимал людей, когда иеромонахи и его помощники в приемной прежде беседовали с этими людьми, прежде проводили у них вот эту быструю очень генеральную исповедь только по смертным грехам. Только по смертным грехам, почти бегом это делалось. Потом человек задавал свой вопрос, рассказывал свою трагедию, иеромонах в той мере, как он ее понимал, значит, фиксировал ее в уме, заходил к старцу Науму, рассказывал эту проблему, и старец давал ответ, если знал ответ, если мог что-то сказать или что-то посоветовать. И потом иеромонах передавал вот этому человеку рекомендацию старца. Итак, что же произошло дальше? Так, говорит, это достаточно молодые иеромонахи, лет по 30 им. Вот это ложь. Это откровенная наглая ложь. Ну, остается только думать, что Алексей Ильич точно передает ее слова. Точно передает. А она допустила какую-то грубейшую ошибку. Вот в те годы, вот когда это произошло, это и видео записано у Алексея Ильича, я тоже был там в тот период у старца Наума и этих иеромонахов видел. С одним из них лично знаком и достаточно общался с ним. Это человек 45 лет. Вот тот иеромонах, который ведет там основную работу. Второй приезжает туда и помогает. Он тоже в этом же возрасте, тоже лет 45. Это вовсе не молодые люди, им не 30 лет, это вранье. Или эта дама от своего, так сказать, огорчения, от обиды ляпнула такое, что это 30-летние пацаны. Или Алексей Ильич как-то неточно передает информацию. Итак, у одного из них я была. Значит, она плачет, обратим внимание, эта дама. Так. И он начал проводить у меня генеральную исповедь. Потребовал генеральную исповедь, а не просто. Это Алексей Ильич делает такой акцент. Генеральную исповедь, а не просто. Но, а как хотели? Чего хотели? Шли решить свою проблему? И для решения своей проблемы, например, у человека есть болезнь, он идет к врачу, и какие ему обследования назначит врач, человек должен проходить все эти обследования. Там и очередь, там и сдача анализов, там и какие-то приборы, и в разные части тела залезают человеку и проверяют, и насквозь его просвечивают. Ну зачем? Ну надо же диагноз-то установить, откуда у человека болезнь, вообще что за болезнь, на какой стадии эта болезнь, а потом уже решать, как ее лечить. Почему здесь человек, придя со своими проблемами, не может выдержать элементарные условия и требования, которые там были у старца Наума? То есть элементарная проверка по всем смертным грехам. Причем их зачитывают очень быстро, и человек должен отвечать, было, не было, грешил, не грешил. Потом могут разобрать какой-то смертный грех, если человеку, например, будет непонятно, а почему этот смертный грех считается, и этот грех считается смертным. То есть они не отказываются от общения с человеком, но тем не менее общую проверку по списку смертных грехов они всегда делают перед тем, как человек изложит свою проблему и после того, как этот вопрос будет задан старцу. Значит, генеральную исповедь потребовала не просто. А что толку от простой исповеди, сразу спросим, она что? Если она вообще посторонний человек, не воцерковленный, ну тогда она вообще не знает, что такое исповедь, она и не ходит в храм. А если она считалась воцерковленным человеком, в академию уже она не зря там ходит по коридорам академии, то значит она должна была ходить на эту текущую очередную исповедь и регулярно, может быть, исповедоваться. Но это же не дает результата-то. Если очередную исповедь провести, подобно тому, как проводили исповедь все предыдущие годы, 10, 20, 30 лет, которые результата не дали, ну, а какой смысл? Здесь речь идет о том, что нужно человека проверить более глубоко, более качественно. Не оставил ли он каких-то смертных грехов в себе? Может, он их не считает грехами, может, он их делает, продолжает. За эти смертные грехи, естественно, благодать обязательно отступит от такого человека. И такая душа будет продана, предана в лапы злых духов. Что удивляться, что у человека такая жизнь, вся кувырком, что он уже не знает, как жить. Потому он и ищет выход, потому он и идет к тем специалистам, которые порой все-таки помогают. Вот она там и оказалась у старца Наума, ну ничего тут удивительного нет. Я говорю, Алексей Ильич отвечает, ну и что? Ну что, мол, генеральная исповедь, ну и что? Она опустила глаза и говорит, ну зареванная, значит, плачет. Он задавал мне такие постыдные вопросы, которые я подчас даже никогда не представляла этого. Вот девочку 50-летнюю расстроили, вот она вся плачет. Вот такие тети, они зачем-то ходят к духовникам, которые еще считаются авторитетными в церкви, которые еще как-то могут помогать людям разбирать вот эти их глобальные проблемы, с которыми на местах уже никто не разбирается. Никто не собирается влезать в проблемы этого человека, или годами давали такие рекомендации и советы, что только хуже и хуже становилось. Все советовали, только ты причащайся, причащайся и причащайся. А что после причастия еще хуже становится? А это почему? А тебе бесы мстят. Ты не прекращай причащаться. Они мстят, а потом все равно их огонь причастия обожжет, и они отлетят. Точно так. Это точно так. Но это же повсеместное учение такое. А если человек причащается в осуждении, почему? Да потому что со смертными грехами живет, в своих страстях живет. И никто его никогда не исследовал, никогда не проверил. И сам он нигде эти знания не приобрел. Результат какой будет? Причастие в осуждении. От этого причастия в осуждении будут еще большие обострения, вплоть до трагедии. Так и умереть можно, как говорит апостол Павел. И нет, никого это не интересует, никого не удивляет. Все говорят, нет, все равно надо причащаться. И вот такая, видимо, допричащалась где-то, доходила вот в своем храме, вот пришла за помощью, и ей, видите ли, задают такие вопросы постыдные, от которых она, значит, тут чуть-чуть в обморок не упала. Ну а у врачей-то на приеме как? Когда придет больной со своей трагедией, жил-жил, болел-болел, страдал-страдал, дошел до отчаяния уже и жить не может, и работать не может, и идет к врачу и сдается в руки врачу, ну, на все согласен, говорит, но только вылечите меня. Здесь почему-то другой какой-то взгляд. Идешь к врачу духовному, но приготовься, что тебя будут обследовать. Подобно как и врачи в поликлинике, в больнице, они всякие обследования проводят, и неприятные, и, так сказать, с человеческой точки зрения постыдные какие-то обследования. Потому что разные части тела болят у человека, и то, и это, там все проверяют в человеке. Куда денешься? Если жить хочешь, ну отдашься в руки врачей и будешь терпеть. Здесь почему нет желания терпеть? И вот Алексей Ильич ее защищает, что вот прямо вот ей позадавали вопрос, вот цаца какая, значит, обиделась, чуть в обморок не упала, стоит, плачет. Какие постыдные вопросы задавали? И он, бессовестный мужчина, своей фактически матери задает такие вещи. Еще раз вернемся, какой матери? Какой матери? Если Алексей Ильич умеет определять возраст человека, в чем я не сомневаюсь, он сказал, ну лет 50 ей, и Романаху 45 лет. Какие матери? Кто в 5 лет, когда рожал детей? Если Алексей Ильич в возрасте ошибся, и ей 65 или под 70, как самому Алексею Ильичу в то время было, ну тогда другое дело. Она может ему по возрасту матери. Но это же не какой-то пацан 30-летний. Иеромонах, которому 45 лет. Какие матери? У него седина уже в волосах есть. Я видел, как он выходит после своего рабочего дня. Это человек худой, высокий по телосложению, худощавый, потому что все время живет в посте, скрюченный вот так, сгорбленный, выходит и еле-еле шаркает ногами, идет до своей кельи. Вот эта работенка какая. Вот как урабатываются эти иеромонахи за день. Она говорит, вот в сынки, значит, годится 30-летний пацан, ничего не понимающий, не знающий. Ну, здорово. Я говорю, Алексей Ильич, ей отвечает, ну, слава Богу, вы поняли? То есть вы поняли, да? Ну, что не надо туда ходить. Видите, что они там творят? Видите, это злодеи. Видите, вот зря вы туда полезли. Вам кто-то надавал эти все советы глупые? Так это глупые советы. Не надо ходить туда, к старцам, к последним, которые вот еще здесь на земле были или еще, может, где-то остались. Уходят, уходят, уходят все за одним. И к этим молодым иеромонахам 30-летним у него, которые в приемной, тоже не надо ходить. Они вас в срам введут, они опозорят вас, они вам доставят страдания и боль. Вот. Вы поняли? Да. Вот, больше не ходите к нему. Вот Алексей Ильич дает такую рекомендацию. Больше не ходите к нему. Ну, к кому остается ходить теперь? Или к Алексею Ильичу теперь советы у него брать, или дальше Алексей Ильич даст рекомендацию. Будем читать дальше. То есть, куда же он посоветует ходить? Это знаете, во что это превращает генеральную исповедь? Обычная традиционная интонация Алексея Ильича Осипова, он говорит, во что это превращает генеральную исповедь? Здесь, в этом предложении, как будто бы он сам факт генеральной исповеди не отрицает, но на генеральную исповедь у него как будто бы есть свой взгляд, какое-то свое мнение, и он глубоко знает этот предмет и разбирается в том вообще, что такое по сути генеральная исповедь, как ее нужно проводить, как к ней нужно готовить и как ее нужно строить, эту генеральную исповедь. И он говорит, во что это превращают? Во что превращают? Там у старца Наума, еще раз повторю, просто список смертных грехов зачитывают человеку. Точно так, как это всегда делали на Руси, пока существовал епитимийный номоканон, пока его не уничтожили, этот епитимийный номоканон. Там задавали такие вопросы, что современному человеку этот список читать будет тяжко. То, что в современной земной церкви вообще уже грехом не считается, вообще даже не говорят на эти темы, там написано четко, ясно и конкретно. Так что действительно уши краснеют у большинства, если кто-то будет читать вот эти грехи. Это даже в сегодняшней земной церкви, в сегодняшнем обществе это вообще считается нормой, а в церкви это перестали считать грехом. Вот это был епитимийный номоканон. И за каждый такой смертный грех, который был в этом епитимийном номоканоне, табличка, дальше те наказания, которые предполагались вот этому человеку, срок отлучения от причастия, количество поклонов, длительность постов, суровость постов и прочие всякие разные там условия, достаточно жесткие условия. И никто как-то на Руси не возмущался этим, не писали заявления с жалобами Алексею Ильичу Осипову. Итак, во что это превращает генеральную исповедь? Да. На моих глазах вторая история. Одной истории мало, значит, Алексей Ильич приводит вторую историю. Какое безобразие творится, значит, с этими генеральными исповедями. Что за современные такие духовники суровые, деспоты, которые так издеваются над людьми. И зачем люди к ним ходят, если они над ними так издеваются? Такой деспотизм. Дальше читаем. На моих глазах тоже приходит какая-то девушка к одному, троеточие, пауза. Ну, к одному что? К одному, наверное, духовнику. Алексей Ильич даже назвать его не может духовником, один, как так, значит, унизительно. Один из этих вот сумасшедших типа, которые вот такое творят. Так, исповедь. Он отвечает, с 5 лет будете исповедоваться. То есть это требование духовника. Алексей Ильич, видимо, рядом стоит и где-то слышит это все. Простите, говорит вот эта девушка, я уже много раз исповедовалась. Просто меня к вам направили, говорят, что вы опытный человек, и поэтому я хочу с вами. Вот, ну, признание же. Значит, направили. Значит, проблему там на месте дома в своем приходе решить не могли. Священник, в конце концов, поднимает руки и говорит, я не знаю, чем вам помочь. Примерно так. Но я знаю, что там есть опытный духовник, вы обратитесь к нему, может, он решит вашу проблему. Нормальный способ решения вопроса. Так неправильно, говорит Алексей Ильич. Говорят, что не положено вот так вот, не положено требовать человека исповедь с детского возраста. Почему? Почему не положено? Вот если больной человек, очень больной, со своей какой-то опасной, может быть, даже смертельной болезнью, приходит к настоящему врачу и просит его обследования и исцеления своего, то он приносит с собой свою карточку или из регистратуры эту карточку приносит. В карточке история болезни этого человека, история всех болезней вообще, за весь тот период, пока его наблюдали в этой поликлинике. Что удивительного, если врач сейчас перелистает все страницы этой карточки, больничной карточки, и всю историю болезни человека он рассмотрит сам своими глазами, чтобы ему понять, с чего начался процесс, какие были симптомы раньше, как это лечили, какими лекарствами, насколько это поддавалось лечению, насколько часто были рецидивы этой болезни, до какой степени усиливалась болезнь с годами, какие новые симптомы в этой болезни проявлялись по прошествии там нескольких лет или десятка лет. Ну что тут удивительного? Нормальный врач, он вообще должен так работать. Или если нет у него карточки, у человека, он должен задавать ему такие вопросы по поводу его состояния здоровья этого человека, какой он родился, с какими болезнями в детстве болел, какие ему там прививки ставили, как часто они обращались к врачу, какие были операции. Ну, нормальный врач, он делает опрос, естественный опрос у больного, чтобы составить реальную картину этой болезни, чтобы было более точное представление о том, что это за болезнь, какие у нее там признаки, сколько лет человек страдает, и вообще после этого подбирать уже вариант лечения. Вот в больнице никто не сопротивляется, все охотно отвечают на эти вопросы. Но еще вспомнят, еще потом бегут, говорят, ой, я забыл еще вот это, может это тоже важно? Почему здесь возникает сразу такое сопротивление? Алексей Ильич поддерживает вот такие возражения, говорит, а почему это? А в связи с чем это? История болезни. Потому что Алексей Ильич духовные болезни он не признает. Аскетику он презирает, он игнорирует. Ему только вот что в совести у человека есть, вот иди и назови на исповеди, в чем тебя обличает твоя собственная совесть. Вот все учение покаяния Алексея Ильича Осипова. И он считается при этом авторитетом в этой теме. Вот он же недаром здесь возражает, да это что такое? Это требует с 5 лет. Но духовник, если он занимается этой работой долгие годы, если у него есть авторитет, авторитет на чем основывается? На том, что многие люди уже к нему обращались за помощью, и он исследовал проблему, глубину этой проблемы. Он нашел источники этой болезни духовной, и он дал рекомендации, как эту духовную болезнь исцелять. И после этих рекомендаций люди, применяя их, исцелялись, выходили из этого своего духовного тупика, в который загнали человека годами, десятками порой лет, загоняют людей в эти тупики, и они доходят до отчаяния. В результате этот духовник, почему его знают, имя-то его? Ну, потому что у него есть положительный результат в его духовной практике. Так и к врачам, вон, послушаешь, говорят, о, в той-то больнице есть вот тот-то специалист, вот этот вот славится, вот этот известный человек, у него хорошие результаты. Ну, туда люди и стараются записаться, есть платный прием, деньги находят, идут, ну, как-то туда попасть. Надежда у людей есть на опыт того специалиста. Они смотрят на результаты его профессиональной деятельности. Но так и духовник, если имя его известно, если кто-то рекомендовал этой девушке обратиться к нему, ну, всяко значит, у него есть положительный опыт. Итак, у него свои требования, как у врача духовного. Если вы хотите какого-то результата от меня, хотите помощи с моей стороны, то с моей стороны вот такие требования. Я прошу вас их выполнять. Тогда, может быть, с Божьей помощью мы с вами найдем причину вот той беды, в которой вы оказались и в которой вам тяжко. Чем тут возмущаться? Какая тут проблема? И вот Алексей Ильич возмущается. Только полная исповедь с 5 лет. Слышите? Это почему ж такое-то? Почему? Вот я только что сказал, почему это делают нормальные, серьезные духовники. Почему к нему надо? В конце концов, у Алексея Ильича вообще уже негодование. Вот, ну зачем к этому идти? Ну что такого? Потому что он специалист, у него есть плоды. И человек и пришел из своего храма, от своего священника, который не мог решить проблему. Ну нет у него плодов, он нет опыта, например, заниматься такими вопросами. Честно признает свою неспособность и отправляет к более опытному. Так почему надо к нему? Ну вот потому и надо, что результаты у него бывают. Что, другие не священники? Нет, интересный вопрос. Причем тут священники, не священники? Ну, мы согласимся с тем, что есть сан на священнике, он официально рукоположен, но он проблемы-то не решает. Если годами у человека проблемы тянутся, накручиваются, обостряются и усиливаются, проблемы не решаются, ну что тут поделаешь? Надо искать другого человека, который более специалист в духовных вопросах. Ну, почему именно к этому священнику? Не священники, но священники, конечно. Что таинства не совершаются? Таинства совершаются. Но при условии, таинство совершается ведь не механически, не автоматически, не просто потому, что человек пришел на таинство. Душа должна быть готова к принятию благодати, которая в этом таинстве действует. Кто эту душу готовил? Кто этой душе рассказал о ее болезнях? Кто научил видеть смертные грехи? Кто научил знать вот эти свои собственные смертельные болезни души, страсти? А святитель Игнатий говорит, что ни со смертными грехами никогда нельзя причащаться, пока они не будут оставлены. Ни со страстями, которые оставлены без борьбы, никогда нельзя причащаться. Это причастие будет в осуждении. Ни Алексей Ильич этого не знает, ни, к сожалению, в практике современной земной церкви это не хотят признавать до сих пор. В результате люди от отчаяния ищут более опытных специалистов, которые понимают, как в этой проблеме разбираться. Алексей Ильич возмущен. Другие не давали разрешения, что ли? Они читали разрешительную молитву? Да, они читали разрешительную молитву. В отношении тех грехов, которые человек называл, а в отношении других грехов, которые человек не признавал грехами. Он их не считал грехами, он их любил и он их делал. Кто разрешит ему эти грехи, если он их грехами не считает? Никто. Бог не может разрешить эти грехи. Даже если священник прочитал разрешительную молитву, те грехи, которые человек не признает грехами и борьбу с ними не ведет, они не могут быть прощены человеку. Мы же не можем себе Бога подчинить. Мы должны трепетать и благоговеть пред Богом и знать те правила и законы, которые сам Бог установил и открыл нам при совершении таинств. Условия должны быть. Таинство – это не заговор, это не магия, которую произнесли, лишь бы произнести. И оно обязательно исполнится. Это вранье, это хула на Бога. Так таинство не работает. Потому и вот нет стада в храмах. От 1 до 0,5% – вот количество современных прихожан. И благодать есть, и таинства совершаются. Никто не учит людей, как эту благодать принимать в таинствах. Потому что сами пастыри и архипастыри не знают этого, не занимаются этим вопросом. По шаблону делают, крестят всех подряд, венчают всех подряд, соборуют всех подряд. Грехи отпускают всем подряд и какие угодно, и назвал, и не назвал, и все, причащают всех подряд. Вот такая сложилась практика. Так, ну, потому народа и нет. Если народ здесь в храмах не исцеляется, придут, еще хуже сделается им через 20-30 лет, и уходят, и бегут. Вот почему у него-то надо? Вопрос Алексей Ильич задает. Ну почему у него надо? Ну потому что авторитет у него есть. Потому что он, видимо, врач, который знает, как лечить эти болезни. Но потому и надо его условия выполнять, его рекомендации надо выполнять. Если он желает историю болезни, духовных болезней этого человека знать, то надо, значит, эту историю ему предоставить. И вот в этом и смысл генеральной исповеди за всю жизнь человека и даже с детского возраста. Так вот он рекомендует, так его практика сложилась. Вообще, вы знаете насчет генеральной исповеди? Вот дальше Алексей Ильич излагает свою теорию о генеральной исповеди. Специалист все знает. Вот его учение о генеральной исповеди. Вы знаете насчет генеральной исповеди? Когда она возможна? Возможно, представляете, когда человек, ему уже, не знаю, 40-50 лет, когда он всю жизнь не исповедовался, или не исповедовался, может, 20-30 лет, когда действительно накопилось, и когда жизнь была непростая. Сразу задаю вопрос, а она у кого простая это была? 20-30 лет человек жил вне церкви, или 40-50 лет всю жизнь провел вот в этом мире, князь которого сатана. Когда человека с детских лет в вере никто не учил. К церкви он не был привлечен, к таинствам он не был приучен, он даже знания-то веры не имел вообще. Как такой человек мог жить? Очень страшно жить. И вся жизнь его была посвящена дьяволу. Это были непрестанные жертвы дьяволу. Через те страсти, которые человек в себе имел, унаследовал, развивал под влиянием своих ближайших родственников, а потом друзей, знакомых и целого мира, телевидения и прочих средств массовой информации. До какой степени у него там отравлена должна быть душа, что от этого отравления души уже тело его начинает страдать так, что как бы тело уже умирать начинает от этих болезней, которые неминуемо в человеке появляются после того, как душа больна смертельно. Итак, при этом всем, значит, Алексей Ильич говорит, только таким людям, которые вот или никогда не исповедовались, или там 20-30 лет не исповедовались. Да сегодня в храмы другие люди-то и не приходят. Они вот такие все искалеченные приходят. Духовные калеки, духовные уроды. И вот с ними нужна такая длинная, кропотливая возня, которую Алексей Ильич тоже высмеивает. Он тоже издевается над этим и говорит, что на год, смотрите, отлучают человека от причастия. Да его не отлучают от причастия. Ему рекомендуют нормально пройти изучение и основ веры, и исследование себя. Постепенное исследование себя. И второе, переключение, перестройка его жизни. Просто отметить галочки, поставить тоже толку не будет. Надо постараться перестроить свою жизнь. Надо исправить себя, надо показать хоть какие-то результаты борьбы. Итак, значит, единственное условие, которое Алексей Ильич считает возможным для генеральной исповеди, это то, что если человек или всю жизнь не исповедовался, или лет 20-30 не исповедовался, что с ним случилось? Раньше, значит, ходил на исповедь, и 30 лет вдруг не ходил на исповедь. Вот здесь действительно он говорит, надо подумать, надо, может, что-то записать и действительно очистить свою душу. Что за вводные слова, что-то записать? Что записать? Что человек может записать, если он свои грехи грехами не считает? Его же не научил никто. Ему такую инструкцию никто не покажет, потому что она же изгоняется, изгнана из церкви. Никакой эпитимины нумоканон древнерусской церкви ему никто не покажет. Его тогда уже уничтожили еще в Древней Руси. Тем более сейчас, после 20-го столетия гонений, откуда возьмутся специалисты в этих вопросах? Рукополагают священников в семинариях, не обучая их этому процессу, процессу духовной работы с человеком. Но в результате что? Что-то записать. Ну что записать? Ну записать, конечно, то, в чем тебя мучает совесть. В чем мучает совесть? У мамы из кошелька в детстве украл 3 копейки. Вот истории советского периода. Другая, значит, нечаянно муху убила. Третья, значит, не пожалела там кошечку, у которой была сломана ножичка. Ножка. Вот эти глупые совершенно примеры, они бывают в людях, как бы составляют главную проблему их страданий. И причем при этом они оправдывают свои смертные грехи. Вот что творится-то. А Сергеевич говорит, ну что-то надо записать и действительно очистить свою душу. По какой методике очистить свою душу? Вот духовник и требует с 5-летнего возраста генеральная исповедь по тем вопросам, которые он будет задавать. И по этим вопросам выявится множество грехов, определятся вот эти вот страшные болезни человека, ему, может быть, после этого будет назначена методика какая-то лечения. Но когда обычным людям, которые постоянно, более-менее, мы исповедуемся, он же себя сюда включает в этот список, так, и вдруг здесь требовать генеральной исповеди, это уже знаете, от кого это исходит. От кого это исходит? Наверное, от дьявола, Алексей Ильич считает, да? Вот. Все его познания в области состояния современных прихожан, вот они какие узкие. Если ты никогда не исповедовался или последний раз 30 лет назад исповедовался, вот тебе генеральная исповедь. А другая категория людей, которые 10, 20, 30 лет ходят в храмы, и их состояние только хуже и хуже и хуже становится. А вот эту категорию людей Алексей Ильич вообще не знает. Он не знаком с этими людьми, он не знает этих фактов. Он не знает состояние современных прихожан, в каком виде они ходят в храмы, и что они после причастия вытворяют, и как они попадают в больницы после такого причастия в осуждение. Ничего этого Алексей Ильич не знает. Он не знает, что творится в семьях современных христиан, современных прихожан. Как там всякие ссоры, распри, неспособность простить, ненависть друг к другу, распиливают, разваливают жилье, разъезжаются в разные стороны, терпеть друг друга не могут. Держат всяких там домашних животных, служат этим животным, восхищаются всякими разными современными там достижениями и новшествами. Жизнь мирская у этих людей, мирская, она не христианская жизнь. Там нет покаяния, там заповеди люди не знают даже. Не только смертные грехи превозносят и считают это счастьем, удовольствием, наслаждением. Заповеди люди не знают. Они Евангелие читают, и там заповеди вообще не видят. Их никто не учит этому. Вот народ какой. И такой народ 10, 20, 30 лет ходит в храмы. И вот эта категория людей, которые доходят до ручки, доходят до отчаяния, вот эта категория людей, которые совершенно точно нуждаются в генеральной исповеди. Вот та практика, которой мы занимаемся уже с 2002 года практически. А с 2006-2007 года официально уже школа покаяния, которую учредил настоятель прихода с благословения правящего архиерея, она работала в приходе и работает. Итак, вот здесь людьми как раз занимались, вот и по этой инструкции в том числе тоже, которую так ненавидят современные богословы, в кавычках. И только так, с помощью глубокого исследования души по определенной инструкции, ясной и понятной, удавалось выявить те смертельные болезни, которые довели человека при регулярном причащении. Но с этими страстями и со смертными грехами они и довели человека до этих страданий, до этих трагедий, уже невозможности даже жить, до полного отчаяния. Вот как происходит это исследование души, подобно как и в больницах это все делают настоящие врачи. И вот Алексей Ильич вот эту сторону христианской жизни, сторону покаяния, он, видите, он ее не знает, он даже не называет это все. Ему невдомек, ему неизвестно, каково состояние современных прихожан. Их почему 0,5%, ну или максимум 1% в храмах? Да потому что там никто не исцеляется в храмах. Если бы люди исцелялись, народ бы из мира валом повалил. 100 миллионов крещенных. Они почему не идут в храмы? Они не видят причину. У них непонятна им цель. Зачем туда ходить? Зашли, свечку воткнули, результата никакого. Молебен заказали, постояли, то толку нет. Сходили на исповедь, ничего не изменилось. Причаститься сказали, после причастия бывает, или перемен никаких нет, или еще хуже стало. А стоять просто так в храме непонятно зачем, не понимая даже смысла молитв, которые там читаются и поются, человек не может. И так 100 миллионов так и не знают, зачем вообще нужна церковь здесь на земле. И что вообще Господь Иисус Христос принес в этот мир? Спасение? Какое спасение? Чего? Вечная жизнь. Мне не важна вечная жизнь, говорят люди. Мне вот эта жизнь сейчас интересует. Если мне церковь может помочь в решении моих земных проблем, устроить мне здесь жизнь более благополучную, я готов пойти в эту церковь. Сделайте церковь земную такую, чтобы она мне была понятна. Это как понятно? Это так, что человек хочет жить своей прошлой жизнью греховной, как жил. И чтобы церковь как-то решала его земные проблемы. Отводила его от бед, исцеляла его, утешала его, когда ему скорбно или тяжко, обещала бы ему церковь вот этих всех земных благ. Но вот зеленая машина надоела, сейчас молебен закажем, и человек где-нибудь купит себе синюю машину. До каких абсурдов только не доходят человеческие желания, исходящие из страстей. И неужели эти все желания теперь удовлетворять ради того, чтобы человек приходил и жертвовал свои деньги сюда? Вот получается такая цель. Организация по оказанию услуг, вот что получается. Итак, генеральная исповедь нужна не только для тех, кто собирается креститься еще только. Это не исповедь будет, это исповедальная беседа будет. Но подготовка перед крещением должна быть полная. Не только изучение основ веры, но и исследование души человека с детского возраста. Чем человек грешил, какие страсти он в себе развил, в чем они сейчас проявляются. И здесь уже нужно открывать человеку глаза на его духовное состояние, чтобы он понимал, зачем ему крещение, зачем ему спасение, которое принес Господь Иисус Христос в мир через крест, через собственную смерть. Зачем ему церковь здесь на земле, этому человеку? Зачем таинство в этой церкви? Зачем заповеди существуют, наконец, в Евангелии? Человеку все должны сказать. И вот эта подготовка наподобие того, как и подготовка к генеральной исповеди происходит, она должна быть объемная, обширная подготовка перед крещением. Также точно, если человек когда-то был крещен, но вообще не знал веру и не жил христианской жизнью, ему требуется обязательно эта хорошая генеральная исповедь с полной подготовкой, начиная с соглашения. Также и третья категория людей, которые уже считались воцерковленными, долгие годы ходили в храмы, но зашли в такие тупики, впали в такие отчаяния, такие переделки и перевороты и развороты, что надо глубоко разбираться, что с человеком, почему благодать не может исцелить этого человека, не может утешить, не может исправить душу этого человека. Почему? Потому что для благодати закрыт доступ. И этот доступ закрыт смертными грехами, страстями человека, еще и ересями, которые человек в себе носит, потому что он никогда и веру не изучал. Итак, Алексей Ильич говорит по-другому. Он говорит, вот это требование, вот генеральная исповедь, знаете, от кого оно уже исходит? От находящихся в гордыне, в прелести так называемых старцев. Но то, что и прелесть есть, и гордыня есть, это факт. Потому что, не зная самому опыта покаяния, не имея, начинать что-то от людей требовать и настраивать их на какую-то жизнь по своим понятиям, не так, как учили святые отцы, не так, как учит в Евангелии Господь Иисус Христос, когда нынешние пастыри говорят, да не надо о смертных грехах, подробности смертных грехов, ой, не надо, не надо, не надо. Назвали в общем как-то в целом, и все, ладно, вот хорошие врачи. Хорошие врачи. Ну, сказал про болезнь что-то, ну, вот тебе рецепт, все, иди, иди, иди давай, возиться с тобой некогда. И вообще смотреть на твои болячки противно, знаешь, меня тошнит. Я вот разбинтую вот твою рану, посмотрю, ой, и потом я есть не буду, у меня аппетит испортится. Не надо разбинтовывать раны. Замотаем еще покрепче, потуже, пей вот эти таблетки, и, может быть, выздоровеешь. Ну, а не выздоровеешь, ну, отрежем руку, какая проблема? Вот нормально, когда такие врачи будут? Наверное, все, наверное, возмутятся от этого. Почему в духовном плане вот так, такой взгляд? Удивительно просто. Алексей Ильич это все одобряет, он это все проповедует. Это его идеи сегодня реализованы, реализованы в земной церкви. Современные пастыри руководствуются вот этими его идеями. Очень удобные идеи. Возиться не надо, разбираться не надо, смертных грехов знать не надо, учения о страстях знать не надо. Долго, годами возиться с человеком, давать ему какие-то длительные рекомендации – исправлять душу, тащить ее на плечах. Не надо, ничего не надо. Даже генеральную исповедь не надо. Даже историю болезни не надо определять, говорит Алексей Ильич. Только в исключительных случаях. Ну что-то там записал, вот сдал и все. И вот таких вот, он говорит, настырных разводится все больше и больше. Прям разводятся какие-то, троеточие, какие-то. Ну какие такие-то, вот кто такие, даже слов нет какие. И дальше Алексей Ильич излагает свое учение о духовничестве. Вот у него тоже огромный опыт в духовнической деятельности, в духовнической практике, надо понимать. И он говорит, истинный духовник – это друг, а не деспот. Отличное высказывание. Отличное высказывание. Истинный духовник. Вообще в церкви принято считать духовником того, кто от Духа Святого имеет откровение в отношении вот этого конкретного человека, который пришел сейчас с просьбой о помощи. Вот вообще-то кто такой духовник? Который нет своего человеческого опыта дает рекомендации и советы. Это просто опытный человек, может быть, просто опытный пастырь. Ну, много лет служит, 10, 20, 30 лет, 40 лет служат отцы. Какой опыт накопили? Вот там, помню, то было, тут, помню, это было. В этой истории возились, разбирались, вот такой совет дали, кажется, ему помогло. Это опыт накопленный. Но это не значит, что Дух Святой ему открывает тайны человеческой души. Итак, настоящий духовник, такой человек, который от Духа Святого знает тайны человеческой души. И когда он исследует эту душу, Дух Святой содействует в этом исследовании и открывает ему, где эти болезни, где эти болячки. А он говорит, ну это просто друг. Здесь же просто деспотизм настоящий. Вот в той генеральной исповеди, когда человека начинают спрашивать о его смертных грехах или его смертельных болезнях души и страстях. В наше время, Алексей Ильич излагает свое мнение о духовниках. Ну, по крайней мере, мы должны же знать, что пишут святые отцы. Я, по крайней мере, ссылаюсь на двоих. Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. У Алексея Ильича традиция. Чин святости не упоминать у святых. Это его друзья. Вот он говорит, что духовники должны быть друзьями. Он и святых своими друзьями считает, как бы ставя, видимо, себя с ними на один уровень. Видите? Не святитель Игнатий Брянчанинов, не святитель Феофан Затворник. Вот Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Вот друзья вот такие есть у Алексея Ильича. И он часто употребляет имена этих святых без чина святости, без уважения к ним. Прикрывается этими именами, а сам преподает учение, противоположное тому, что эти великие святые в 19 веке оставили нам как завещание, как надо было бы возрождать сегодня земную церковь. Если бы их завещанием руководствовались современные архипастыри и пастыри, другая бы церковь была на земле. Народ был бы другой, общество было другое, Россия бы была другая. И вот эти вот отцы прямо говорят, в наше время уже нет духоносных наставников. Точно, полная правда. Вот тех настоящих духоносных, настоящих духовников нет. Уже в 19 веке их не осталось. Сегодня им взяться неоткуда. Слышите? С восклицательным знаком. В наше время отношение между духовником и верующим какое? Отношение совета, а не послушания. Послушание имело место в монастырях, в монашестве. Слышите? Вот где? Вот. И так настойчиво Алексей Ильич нам доказывает, что это теперь невозможно, что это теперь нельзя. По сути, правильно, святитель Игнатий откровенно и ясно говорит, у него есть статьи на эту тему, о спасении по совету. Когда бы у старца жить и спасаться, один вариант, когда старцев духоносных нет, и в 19 веке уже не было, тем более сейчас их нет, как спасаться по совету? Но при этом, Когда мы так сделаем акцент на том, что нельзя и выспрашивать у человека, чем он болеет, и нельзя определять его смертельные болезни души, и нельзя ему вообще список грехов смертных, оказывается, зачитывать, это может расстроить там какую-нибудь цацу или лялю, что она потом будет плакать и обижаться годами. Если это все выбрать и выкинуть вообще из церкви, то в чем тогда вообще остается смысл-то пастырства? Алексей Ильич здесь говорит о другой крайности. Есть младостарцы, которые изображают из себя духоносцев. И что-то, будь то бы им там кто-то открывает. Дают такие рекомендации, действительно, что ой-ой-ой, ужас. А есть реальный подход нормального исследования души по тем правилам, которые оставил тот же самый святитель Игнатий Брянчанинов, которого он упоминает. Почему не принять опыт святителя Игнатия? Почему не принять опыт древних отцов, который впитал в себя святитель Игнатий, применил на своей жизни, обработал его, адаптировал для более современного восприятия нами и предложил его, изложил в своих аскетических творениях? Почему это презирается? Алексей Ильич начинает там говорить, что вообще только совет и все. Вот по этим вопросам, как просто дать совет? Вот знает священник список смертных грехов, из Евангелия знает, из послания святителя Василия Великого, которые канонизированы, знает из творений святых отцов, знает из Священного Писания, из апостола Павла и слов Господа Иисуса Христа, что является смертным грехом. И он дает совет человеку: слушай, я тебе советую, что вот ты такой грех перестань делать. Потому что это вообще называется грехом смертным. Такие не спасаются. А человек говорит: знаете, я ваш совет, конечно, выслушаю, но я его не принимаю. Мне кажется, я вот этот грех уже не должен считаться в современном мире грехом. Он оправдывается теми обстоятельствами современной жизни. И я уже такой грех не буду оставлять. И что после такого совета? У пастыря отобрано право сказать человеку: с таким смертным грехом я вас причащать не буду. У пастыря нет такого права. В результате этот со смертным своим грехом, если пастырь ему скажет: я вас не могу причащать, он жалобу напишет архиерею, и архиерей прикажет просто этому священнику: не смейте отгонять людей, вы обязаны причащать. Что значит обязаны причащать? Пастыря загоняют в угол. С одной стороны, его давят прихожане, которые не хотят менять свою жизнь. С другой стороны, давят архиереи, которые не хотят, чтобы народ исцелялся, спасался. О вечности, значит, вообще думать запрещено теперь. Или теперь все спасаются. Или теперь теория Осипова о том, что 50% святых отцов говорят о том, что будет апокатастасис. Ну что тогда волноваться? Ну что? Если апокатастасис будет, ну тогда, значит, живем здесь как попало. Помрем в своих грехах, сойдем в ад, но пройдет какое-то время, пожаримся, поваримся там в аду, огонь этот нас так хорошенько прокалит, хорошенько очистит, что вся вот эта ржавчина и окалина с нас огнем будет очищена. Ну и мы опять заблестим, засияем, засверкаем, и Господь вернет нам прежнюю чистоту и святость, как была в раю у первых людей, а то еще и выше. Вот теория. Но если эта теория названа святыми отцами самой человеконенавистнической теорией, потому что она отбирает у людей последнюю возможность здесь на земле еще искать покаяние, искать исцеление своей души, хотя бы знание своих грехов. Вот что последний Осипов отбирает у людей: возможности спастись внедрением вот этой своей лжи, которая, кстати говоря, осуждена на Пятом Вселенском Соборе, предана анафеме, считается ересью вот это учение Оригена. И он его проталкивает, и практически протолкнул. И оно же приятно, оно на практике, оно реализовано. Реализовано. Людей не учат покаянию. Им не говорят о смертных грехах, их не учат борьбе со страстями. Живи, человек, как попало. Ну, приходи только в храм, деньги приноси, плати вот за эти требы, там, за эти таинства даже, там, плати за соборование, например, за крещение. И причащайся, и всю благодать тебя спасет, ты свой Христу. И какой бы ты ни помер, в каком бы состоянии, ну ты будешь в рай входить. Но если ты не пройдешь сейчас в рай, там огнем немножко тебя почистят, а потом все равно ты будешь в раю, чуть тебе волноваться. Вот так удобно всем. Удобно всем. И стаду, которое в своих болезнях продолжает жить в дебрях и в пропастях, там, в бесовских страстях и грехах, и пастырем. Особо работы нет, голову ломать не надо. Ну, механически выполняй свои, так сказать, задачи. Ну, вот и все. Все требования. А если ты будешь копаться, тебе по голове дадут. Потому что обиженные эти миряне пожалуются, и тебе дадут по голове. Архиерей тебя треснет, чтобы ты прекратил вот это свое копание. Копание, не твое дело копаться. Вот врачи какие современные. Итак, послушание слышите только в монашестве. Значит, пастыри слушаться вообще ни в чем не надо. Если бы они, например, будут давать советы и рекомендации, что вот этот грех и ты прекрати делать, вот такое поведение неправильное, это нарушение такой-то заповеди, так народ и этого сейчас слушать не хочет. Ведь мы же не должны само послушание и сами рекомендации вообще принимать как никчемные, ненужные. Эту сторону дела нельзя же вырубать-то вообще. Алексей Ильич вот так категорически выражается, что как будто бы и вообще пастыря слушать не надо. И он права не имеет вообще ничего сказать. Он просто друг должен быть. Вот друг твой и все. Вот обнялись, по плечу похлопали, по головке погладили, значит, причастие дали и давай, все. Благодать тебя исцелит и исправит. Какое вранье-то? Какое вранье? Поэтому в отношении генеральной исповеди хорошо, что вы спросили. Я считаю, что к этому нужно относиться как к явлению в основном и в принципе отрицательному. Вот злодейство, вот злодеяние профессора Осипова. Это отрицательное, на его взгляд, явление. Или он до такой степени далек от народа, далек от жизни, что живет там в стенах Троицы Сергиевой Лавры, в своей там келье, живет в таких условиях, что у него, кажется, кругом все святые. Кругом все такие, как он, что ли? Вот так прожили всю жизнь без смертных грехов, без страстей, в благочестии, в благополучии. Это же сказка. Это сказка. Алексей Ильич живет в этой сказке, видимо. Он не знает, какой народ реальный. Но пусть он выйдет, походит по городу, поживет в миру, посмотрит, что там народ смотрит по телевизору, хоть одним глазом залезет. Какой народ-то сегодня? И при этом говорит, что генеральная исповедь за редчайшим исключением, а в основном это дело отрицательное. Будьте, пожалуйста, осторожны с духовниками. Идите лучше к простому священнику, Алексей Ильич советует, который не мнит о себе. Очень правильные слова. Не мнит о себе. К вопросу, кто не мнит? Кто не мнит? Думая, что имея какой-то дар, дарование, прозрение там и прочее, если бы не считали себя прозорливцами современные пастыри, они бы никогда не на исповеди вот так просто бы себя не вели. Они бы, наверное, были поосторожнее. Они ведут себя как прозорливцы. Назвал несколько грехов. Все, разрешительная молитва и на причастие. Это от прозорливости такое решение? Или от общей формы, от общей практики неправильной? Никто не признает, что практика неправильная. Все будут возмущаться и отвергать, говорить, нет, у нас практика правильная. Потому что почему практика это правильно? Потому что говорят, все так делают. Все кругом по всей земной церкви так делают. Это значит что? Значит, это истина? Если все заблудились, все забыли, значит это истина. Ну как проверить, говорят. Ну как проверить? Сравнить с тем, что говорили святые отцы церкви, что написано в их творениях, что написано в Священном Писании. Давайте проверим да сравним. Это точно правильная практика? Или она противоречит учению святых отцов? Так она же противоречит. По многим параметрам современная практика, пастырская практика, отношение пастырей к мирянам, к таинствам, оно противоречит тому, что учила церковь раньше, всегда, тому, что говорили святые отцы. Если оно противоречит, зачем держаться этой ложной современной практики? Но говорят, ну все делают, значит это правильно, теперь стало. Значит, старый опыт и практику мы похоронили, а создали новую свою, как протестанты, и руководствуемся новой практикой. Какой эффект от этой практики? От новой практики коэффициент полезного действия. Сколько? Сколько? От 1% до 0,5%. Это такое количество людей регулярно приходит в храмы в воскресный день на территории Русской Православной Церкви. Всех устраивает этот коэффициент полезного действия? Все довольны? Архиереи довольны, патриарх доволен, пастыри все довольны. Хватает денег на зарплату, все довольны. Но неужели этим должна руководствоваться земная церковь? Неужели ради этого Господь в жертву себя отдал, воплотился прежде, проповедовал Евангелие, проповедовал покаяние, в жертву себя отдал, умер, воскрес. Для этого создавал церковь земную. Чтобы вот 0,5% еще хотели что-то здесь от церкви иметь. Или чтобы для того, чтобы храмов настроили и назолотили куполов. Вот для этого, наверное. Да. Итак, Алексей Ильич советует идти к простому священнику. Как только видите, священник начинает требовать себе беспрекословное послушание, бегите от него как от огня. Правильная мысль? Правильная мысль. Беспрекословного послушания не должен требовать себе священник, потому что он сам не является святым человеком. У него у самого нет доказательств его святости. У него нет доказательств, что он прозорливец, что он от Духа Святого имеет откровение. Некоторые, говорят, имеют. Некоторые, сохраняя свою жизнь на уровне мирского плана, подобно тому, как миряне живут, при этом они считают себя духовниками. Вот недавно рассказали, вот батюшка один, хороший батюшка был, уважали его, так, так сказать, у него и общение с народом было, и службы вел хорошо там, и все вроде бы нормально было. Ну вот запретили его вдруг. Что запретили священника, что случилось? Ну, оказывается, он уже много лет имел вторую жену, и там уже ребенку там сколько-то лет было, прилично уже сколько лет. Ну вот что сделаешь? И никто не знал, что он живет такой жизнью параллельной. При этом он, наверное, тоже как-то грехи отпускал, как-то советы давал людям, да? И вот это значит, Дух Святой обязан был всего этими смертными грехами присутствовать одновременно. И значит, открывать ему прозрение особое, тайны, Царство Божие открывать. И открывать ему души этих людей, так что ли, получается? Выходит, мы вообще все перепутали. Вообще все перепутали. У нас грешники со смертными грехами, они являются благодатными какими-то духовниками одновременно. Вот здорово, вот здорово. Мы не сомневаемся, что таинство Господь продолжал, вынужден был совершать через руки этого священника, потому что ангел, данный в Хиротонии, стоял и совершал эти таинства, которые этот священник должен был исполнять, находясь в таком смертном грехе. Ангел делал свое дело, пока его не извергли из сана. Или не запретили, не помню, что с ним сделали. Но это же не значит, что он был прозорливцем. Он давал точно правильные советы и давал какие-то откровения от Бога, транслировал их людям, если ему задавали вопрос. Вот этого-то точно он не мог иметь. Значит, это первый признак гордыни. От гордого пользы не получишь. Простой священник вам даст совет, но это совет. Скажет вам, что говорят святые отцы? Вот дальше очень интересный момент. Алексей Ильич уходит в другую крайность и начинает нам говорить, что вот простой священник, вот обычный священник, вот он вот решит все ваши проблемы, вы идите к нему. А чего они от этих простых священников начинают искать старцев-то? Ну потому что здесь проблемы развелись до такой степени, что человек не знает, как ему жить. Вот и побежали искать старцев. Потому что это не просто так вот простой священник. Если бы это был действительно благочестивой жизни праведный человек, естественно, у него бы и исцеление душ происходили в его стаде. И советы бы, рекомендации его носили точный характер. И люди бы исполняли эти советы, потому что они бы видели результат от этих советов. Результат исцеления душ, разрешения проблем житейских и прочих всяких страданий, которые одолевают человека. Итак, скажет вам, что говорят святые отцы. Ой, как это хорошо. А не от себя будет, от святых отцов. Чтобы от святых отцов говорить, надо святых отцов знать. Надо читать их долгими годами и не просто читать. Сказать от теории это можно легко перепутать, потому что этот случай может касаться вот той истории или той рекомендации святых отцов, а не этой, которую сейчас кажется. А вот этот случай уже касается другой рекомендации святоотечества. Попробуй разберись, логика ума, она легко может быть сбита и спутана. Вот что значит просто читать? Надо же рекомендации святых отцов, которые сам пастырь когда-то должен был воспринять в себя, надо их применить в жизни. Добиться, достигнуть результата положительного от исполнения этих рекомендаций святоотеческих. И потом уже эти рекомендации можно будет распространять и на стадо, и на народ. Потому что плоды сам в себе пастырь уже должен видеть положительные. И тогда он не будет говорить отвлеченно и абстрактно, он будет говорить конкретно. Но опять же, такой совет же надо слушать, надо же исполнять его. А не просто, так сказать, послушал и пошел дальше. Значит, ой, как это хорошо. Или скажет вообще, вот это уникальное вообще слова Алексей Ильич произносит, надо обратить на них внимание. Или скажет вообще, знаете, вот тут мне трудно вам что-то сказать, почитайте Иоанна Лествичника или Авву Дорофея, сами почитайте, потрудитесь. Что вы пришли? Сейчас же есть литература, укажет литературу, как хорошо, это добрые дружеские отношения, вот это настоящий духовник. Вот это да, полная дискредитация. Полная дискредитация пастырства. Алексей Ильич, говоря такие слова, он даже не понимает, какую тут он крамолу сказал ужасную. Он даже не понимает, какую он вообще мину подталкивает вообще под всех пастырей, которые, если доверяют ему, они так и будут делать. Давайте себе представим, что если пастырь это духовный врач, а церковь это лечебница, давайте сравним с нормальной больницей, с обыкновенной мирской больницей. Значит, приходит больной со своими ужасными болезнями, приходит к врачу. Врач который посмотрел на больного и очень торопится, и нет у него времени, и сам он уже устал, и он толком не разбирается вообще в этих болезнях, и кто его знает вообще, чему его учили в его медицинской академии, и какая у него практика, и сколько лет, и чем он занимается вообще, помимо своей работы. И вот такой врач, смотря на человека, он ему скажет: знаете что вообще, ну зачем вы пришли? Сейчас же есть литературы много, медицинские справочники, медицинские учебники. Сейчас в интернете это все пишут. Ну зачем вы ко мне пришли? Я вам советую почитать вот тот-то учебник, вот такого-то автора. И вы там, может быть, вы найдете там ответы на свою проблему в отношении вашего здоровья. Вы изучите вопрос, исследуйте проблему, примените на себе. Если это к вам подходит, там и рекомендации в медицинском справочнике будут даны, как эту болезнь, если вы ее правильно диагностируете, как эту болезнь лечить. Ну красота вообще. Говорит, как хорошо. Вот это добрые дружеские отношения с врачом. И обнимется врач с больным и поклонится ему и скажет: ну давай иди с миром, давай лечись. Я тебе все рекомендации дал. Вот это бы, если бы больные встречали вот таких врачей на приеме, это бы вызвало бурю возмущения, негодования. Это вызвало просто бы страшное потрясение у всех больных, если бы врачи такое делали. При этом Алексей Ильич духовным врачам вот так и советует делать. Вот так советует делать. Идите, почитайте сами. Вот в этих книжках, может, вы найдете. И что вы вообще сюда ходите на исповедь ко мне? Вот до чего договорился Алексей Ильич Осипов. Вот в крайность. Ушел в другую, в крайнюю, в левую крайность. Одно дело понятно, что строить из себя святого, духоносного нельзя. Живя обыкновенной жизнью, со своими обыкновенными страстями. А то еще и смертные грехи-то может не знать. Извиняюсь, я не хулю сейчас пастырей, но некоторые пастыри. И как его признать святым и духоносным и ждать от него каких-то просветлений, советов там? Что он тут уже чуть-чуть не батюшка Серафим Саровский стал. Нам кажется, что у него есть какие-то признаки. И кажется, что по его молитвам совершаются чудеса. Наивный взгляд. Одна крайность. Другая крайность. Вообще все забросить, пастыри ничего не должны, никому не обязаны. Назвался пастырем, но по сути ты не пастырь, но ты исполняешь роль. И вот эту роль, чтобы тебе, так сказать, не впасть в состояние прелести и гордыни, чтобы ты не возомнил из себя какого-то духоносца, ты проще делай. Ты просто посоветуй вот ту или иную книжку почитать человеку. Да он жить уже не знает, как человек. Он пришел в таких своих трагедиях, что просто ужас берет. Слушать не хочется, да. Действительно, правда, слушать не хочется. Где взять 1,5, 2, 3, 5, 10, 30 часов, чтобы слушать этого человека неделями, чтобы разобраться в его проблемах? Где взять столько времени? Сил, терпения, где взять? Его нет. Его нет, потому что другие дела у современных пастырей, другие дела, культурно-массовая работа, спортивная работа, деньги надо собирать, храм надо реставрировать, купола надо золотить, иконы надо писать, ну и так далее. Ну и так далее. Территорию благоустраивать. Итак, дружеские отношения. Вот она, в чем дружба, оказывается, пастырь и мирян. Вот это, говорит настоящий духовник. К нему можно ходить, с ним можно советоваться. Дай Бог, чтобы мы все так относились. Кто мы все? Алексей Ильич то ли себя тоже тут духовникам отнес, то ли как это понимать, я не знаю. Мы все как относились? Как? А вот так, иди почитай. Вот так. Вот так бы все врачи к нам относились в поликлиниках и больницах. Вот было бы здорово. Наверное, это было бы положительным опытом, и все были бы этому рады. Почему в церкви такое допускается? Почему в церкви дозволяется вот так говорить и так относиться вообще к пастырству, как вот сейчас нам говорит Алексей Ильич, и вообще к генеральной исповеди, как бы признавая ее делом отрицательным вообще-то, отрицательным. Только лишь в виде исключения в некоторых каких-то отдаленных случаях. Вот такие заблуждения Алексея Ильича Осипова мы видим.